Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях священник Владислав Мусихин, преподаватель истории Русской Церкви Екатеринбургской духовной семинарии. Добрый день, отец Владислав.
Добрый день.
Отец Владислав, вы очень долго у нас не были, к сожалению. И я надеюсь, что вот сегодня мы запишем с вами вот эту беседу, и, может быть, вы немножко почаще будете у нас бывать. Благо, вот семинария Екатеринбургская переехала, она теперь в центре города. И сегодня тема нашей беседы – это такая круглая дата, очень интересная, связанная с историей как раз церкви в XX веке. Это 95 лет со дня издания декрета об отделении церкви от государства. Вернее, этот декрет, как я понимаю, носил официально другое название, но уже вот позже он стал называться по факту своего действия именно таким образом. Даты немножко разнятся, отец Владислав. Вот я не знаю, какие даты вы даете студентам, как она считается официально.
Официально считается принятие самого декрета 20 января 2018 года. И опубликование этого декрета в печати 23 января.
То есть, получается, это 1-3 февраля по новому
да,
стилю.
Да, то есть, именно в январе Российская Советская Республика перешла на новый стиль. Вот, поэтому даты мы называем пока по старому стилю, но фактически это уже начало февраля.
Ну да, там очень было странно, потому что как раз этот месяц был переходный, то есть 31 января настало 14 февраля, поэтому ну, в общем, с этим да. декретом там он тоже попал в такое сложное время. Но вот прежде чем мы поговорим подробно о самом декрете и о его последствиях, вот хотелось бы как-то исторический фон, то есть что происходило в это время в стране, в церкви. А вот 21 ноября мы знаем, что состоялась интронизация патриарха Тихона, шла сессия, первая сессия Поместного собора, потом она прервалась, и примерно как раз в то время, когда вот этот декрет вышел, уже началась вторая сессия собора. Что происходило вот между этими двумя сессиями, на них, вот каким, вот что за фон был у издания вот этого декрета, его появления?
Ну, конечно, надо напомнить, что события, которые происходили в церкви и государстве в это время, были переломными, в общем-то, эпохальными по своему значению. В церкви происходил поместный, Всероссийский поместный собор с августа 17 года, который избрал новые органы высшего церковного управления во главе со Святейшим Патриархом, принял очень много разных определений, касающихся внутренней и внешней деятельности церкви. Вот после двухвекового перерыва в проведении соборов назрела острая необходимость в проведении разного рода церковных реформ. Вот. А в государстве, как известно, осенью случилась, как ее раньше назвали, Великая Октябрьская социалистическая революция. К власти пришли большевики. Было образовано советское правительство под названием Совет народных комиссаров, так называемый Совнарком, под председательством Владимира Ильича Ленина. И вот эта новая власть с самого начала очень отрицательно относилась к любой религии в целом и к Русской Православной Церкви в особенности. Вот. Ну, вот это отрицательно-негативное отношение базировалось, прежде всего, на идеологическом основании, мировоззренческой несовместимости марксизма с религиозной верой. Согласно марксизму, религия – это обман, опиум народа и так далее. Вот. И поэтому было негативное отношение к любой религии. Русская Православная Церковь рассматривалась как союзница старого строя, падшей монархии, как ее называли, прислужница царизма, эксплуататорского строя. Поэтому, уничтожая прежний мир, уничтожая старые классы, старую Россию, вот, власти, конечно же, скажем, особый удар наносили и по Русской Православной Церкви. И с первых дней советской власти стали приниматься соответствующие антирелигиозные, антицерковные декреты, постановления.
То есть этот декрет был не первый, это все началось
да.
уже, ну, как минимум в декабре, наверное, да, 17-го года?
Да, вот один из первых декретов вышел 4 декабря, о земельных комитетах, согласно которым национализировалась собственность церкви, земля и недвижимое имущество, которое находилось на этой земле. Вот затем уже спустя неделю 11 декабря вышел декрет о церковных школах, по которому все церковно-приходские школы, семинарии, академия, вообще все духовные учебные заведения тоже национализировались, их имущество отбирались, значит, в пользу государства, и все они должны были прекратить свое существование.
А вот разрешено было сочетать каким-то частным богословским заведением, или это тоже было под запретом?
Ну вот я хотел бы сказать, вот перейдя таким образом к декрету об отделении церкви от государства и школы от церкви, или как он официально назывался тогда, печати, декрет о свободе совести, религиозных и церковных обществах. Вот. Согласно этому декрету, значит, не только производилось отделение церкви от школы от церкви, то есть запрещение преподавания, значит, религиозных дисциплин в школах, но и, значит, говорилось о том, что преподавание любых светских дисциплин запрещено там, где преподаются религиозные дисциплины. То есть, если, значит, в семинарии преподается, ну, естественно, преподаются догматические дисциплины, религиозные, то там не может преподаваться ни математика, ни русский язык, никакая другая дисциплина такого общего характера. Вот. Даже в частных учебных заведениях, которые отделены от государства. То есть это по положениям вот этого декрета получается, что церковь не только отделялась от государства, как это декларировалось, но и происходило вмешательство государства в внутреннюю жизнь церкви, потому что даже частные учебные заведения не могли преподавать, заниматься преподавательской деятельностью вот таким образом. Но более того, даже согласно этому закону можно было бы учреждать учебные заведения, такие чисто религиозные, абсолютно исключающие преподавание любых нерелигиозных дисциплин, но власть ставила всевозможные препоны, препятствия этому, а вот в реальной политике. И на самом деле только единственный был такой удачный опыт существования новой школы в то время, именно православной, религиозной, Петроградский богословский институт, который просуществовал всего 2,5 года, с 20-го года, вот, и в начале 23-го он был уже распущен. И все. И больше подобных, значит, вот прецедентов не было уже в Советской России до второй половины 40-х годов.
Ну, кроме, наверное, каких-то нелегальных собраний, что называется, на квартиру
Профессоров. Да, я, конечно, здесь в данном случае имею в виду официальное учебное заведение, конечно же, нелегальное, так, как это называли, тоже катакомбные, и общины, и монастыри, и духовные школы существовали в Советском Союзе, но они были под запретом, и в случае выявления подобных вот объединений их ждало преследование, естественно, роспуск.
Ну, потому что это получается нарушение закона, значит, контрреволюция,
да,
соответственно,
да,
жестко.
Да.
Но ведь еще 17-18 декабря еще вот был такой декрет по вопросам брачного законодательства, который тоже очень сильно менял все взаимоотношения церкви и государства вот по этим вопросам.
Да, ну, здесь можно сказать, что этот декрет не был особой новостью, потому что еще временное правительство в своем законе о свободе совести в июле 2017 года вводила гражданский брак, то есть действенность церковного брака уже ставилась под сомнение, обязательным становился гражданский брак. Вот. Вообще тут нужно сказать, что до 2017 года все население Российской империи должно было принадлежать к тому или иному вероисповеданию. То есть вот в документах не было графы «национальность», была графа «вероисповедание». И, соответственно, рождение, браки и смерти регистрировались в соответствующих религиозных обществах. То есть у православных в православных храмах, у мусульман в мечетях, у иудеев в синагогах и так далее. Вот. И Временное правительство взяло курс на построение внеконфессионального государства, на отделение церкви от государства, и вводился гражданский брак, появилась графа «вневероисповедное состояние». Вот. А большевики уже довели это уже до логического завершения, то есть полностью отделили церковные институции от государства, изъяли всю документацию, метрические книги. Этот процесс происходил в течение всей гражданской войны и вплоть до 21-22 годов, когда притворялись в жизнь положение декрета 18-го года. Вот, и таким образом значит, все вот эти акты гражданского состояния стали делом государственным только, а не религиозным.
Это все мы говорим вот о времени перед декретом.
Да, предшествующий
декрет. Да, предшествующие подготовительные такие меры. Декрет о ликвидации Института духовников вооруженных сил еще вышел.
Да, да. Тоже в декабре 2018 года. Но это все было, естественно, следствие политики советской власти по вытеснению церкви из всех общественных институтов, по такому радикальному отделению церкви от государства. Естественно, что Красная Армия, которая уже тогда была, так сказать, она еще не была создана, но была, так сказать, вот в идее советского правительства, она должна была быть свободна от всякой религии, от, естественно, священников. Поэтому, естественно, этот институт ликвидировался в вооруженных силах. Вот. Другое дело, что, конечно, в тот момент еще верующих людей было очень много, и в армии в том числе, вот, и они нуждались в духовном окормлении, но советская власть считала это необязательным, не только необязательным, но недопустимым, потому что граждане должны были воспитываться уже, так скажем, вот, безрелигиозно. Вот. Но тут надо сказать о чем, что священники, которые были военными священниками, было очень много, вот, несколько сот человек, и они все оказались, так скажем, не у дел, то есть они были вернуты фактически в нищету вот, вот этим постановлением, потому что им никакой альтернативы, естественно, им не предоставлялось.
В момент открытия второй сессии Поместного собора, то есть это январь 2018 года, появился декрет, отменяющий все государственные дотации и субсидии церкви и духовенству, хотя, наверное, их уже и не было на тот момент.
Фактически их, конечно, не было, то есть это было просто уже закрепление реальности существующей. Да.
Да, и если мы обратимся вот к тем документам, которые появились, которые были приняты Поместным собором, то там мы видим такой документ, который был принят 2 декабря 2017 года на первой сессии собора, о правовом положении Православной Российской Церкви. Вообще, когда просматриваешь вот этот документ, нам вот с позиции нашей теперешней кажется, боже мой, какие же наивные были люди. Как же вот они, неужели они действительно вот предполагали, что все это возможно? Угу. Вот забываем иногда о том, что на тот момент действительно положение было очень неопределенное. Угу. Наверное, люди ждали, что или вот немцы придут и свергнут эту вот новую власть, и все поменяется. Угу. И уж как минимум, наверное, люди надеялись на то, что власть, какая бы она ни была, она будет как-то национально ориентирована и будет угу. все-таки прислушиваться угу. голосу церкви.
Ну да, в этом определении вообще была заявлена принципиальная позиция церкви на то, как она видит свое положение в российском государстве, в принципе, при любой власти, какая бы ни была. Вот. То есть там декларировалось... Ну, по сути, это действительно можно назвать декларацией, потому что реально воплотить это в жизнь церковь своими силами не могла. То есть это был взгляд церкви на то, как она видит свое положение в государстве новом. Вот. И предполагалось, что церковь будет иметь первенствующее положение среди других конфессий, именно, подчеркиваю, не господствующее, не государственная церковь, а именно первенствующее.
А в чем разница?
Ну, разница в том, что, значит, церковь государства, она интегрирована в государственную систему управления. А вот, то есть, значит, иерархи назначаются указами государственными, то есть церковь фактически как министерство, что ли, да, каковым она и была, вот именно административная структура в дореволюционной России. А вот. Первенствующее положение, то есть государство при своих связях, контактах с религиозными структурами, конфессиями всеми, которые свободно существуют значит, в России, она учитывает прежде всего мнение вот, первенствующей церкви, Русской Православной Церкви.
Ну и потом, наверное, при каких-то мероприятиях, если вот говорить о внешних проявлениях, вот какое-то там какое-нибудь заседание Государственной Думы, да, служится именно молебен православными да. священниками, а не что-либо другое.
Да, ну потому что подразумевалось, что ну так оно действительно и было, что большинство, угу. Большинство населения страны являются православными, по вероисповеданию, поэтому должен преподаваться закон Божий в школах, должен быть институт духовников вооруженных сил, именно для того, чтобы православные могли удовлетворять свои религиозные нужды. Вот, могли исповедоваться, причащаться, могли получать духовные знания. Вот. То есть, если, допустим, также вот внутренние установления церкви, которые не противоречат государственным установлениям, тоже признаются государством. То есть, если, допустим, молодой человек стал священником, то его уже нельзя призывать в армию, потому что, согласно канонам, он не может держать в руках оружие. То есть государство признает эти вот внутренние установления
или
церкви.
Или брать налог за бездетность с монаха.
Допустим, да, брать налог на бездетность с монаха, да, потому что по определению монах не может быть женатым, не может иметь детей. Вот. Интересный момент. Хорошо, что вы вот упомянули о этом правом положении церкви в государстве, принятом на Поместном соборе, потому что, ну вот, согласно выводам некоторых историков современных, декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви появился именно как ответ на вот это определение о правом положении церкви в государстве.
То есть изучили и сделали все с точностью,
да,
до наоборот.
Да, сделали все с точностью до наоборот, абсолютно противопоставив вот, значит, все вот тому, что говорила церковь. Абсолютный запрет не только на преподавание закона Божия в школах, но и вообще невозможность религиозного образования, по сути дела, значит, в новых условиях. Ну и так далее. Вот, то есть вытеснение церкви из всех государственных, общественных институтов полное. Также церковь, нужно, значит, иметь в виду, что, по сути, вот самое такое ударное в этом декрете было лишение церкви прав юридического лица и лишение возможности иметь любую какую-нибудь собственность. То есть церковь фактически оказывалась вне закона, вне правового поля в государстве. Вот, то есть государство могло какое-то время терпеть церковь, но, по сути, она уже становилась организацией незаконной. Она не могла заключать сделки, не могла приобретать недвижимость. То есть, фактически, тем самым перспектива дальнейшего существования церкви ставилась под вопрос. То есть, прямо о ликвидации религиозных объединений, конечно, не говорилось тогда в законах, но существование и развитие религиозных институций вот, в советской действительности, в новой, делалось невозможным, согласно этим законам.
Потому что... То есть получается, что вот все храмы, монастыри, которые принадлежали раньше церкви, как юридическому лицу, они становились собственностью государства, а если они не отбирались вот конкретно в этот момент, то это означало, что это церковное здание и все, что у него, что называется, внутри, оно передано пока в безвозмездное пользование, пока вы хорошо себя ведете.
Да, да. То есть церковь становилась арендательницей собственных храмов, собственного имущества. И, собственно говоря, когда проводилась кампания по изъятию церковных ценностей, власти тоже ссылаясь на этот декрет, что власть изымает так народное достояние, то, что якобы народное достояние, так называлось все, что находилось в государстве, на самом деле это все государственное, вот, и поэтому какие могут быть вроде претензии, то есть, когда шло ограбление церкви, это уже называлось вот уже экспроприацией, вот, национализацией, это и все является народным достоянием.
Но все это происходило ведь достаточно постепенно, потому что еще не очень хорошо понимали, какова будет реакция людей. Вот то, что произошло в Петербурге, я не помню конкретно какого числа, когда была попытка занять Александро-Невскую лавру вооруженными матросами, солдатами, и был убит тогда священник Петр Скипетров вот в ходе вот этой акции.
Да. Ну, вообще, да, это было очень резонансное такое событие, когда попытка, значит, вот реквизировать имущество Александра Невской лавры натолкнулась на мощное сопротивление народа православного. Оно не было специально организовано кем-то, как всегда считали власти, что любые вот, как бы любое противостояние, любые волнения были организованы сверху церковной иерархии. Нет, это было просто вот такое спонтанное народное возмущение вот таким вот ограблением церкви, и было столкновение. Значит, вот были жертвы, были убиты несколько верующих людей, в том числе вот священник Петр Скипетров, убитый красноармейцами. Вот. И многие историки считают, что именно вот это событие, оно ускорило принятие декрета. Принятие декрета и дальнейшие вот уже политики по осуществлению норм этого декрета, чтобы, значит, действовать согласно вот уже новым законам, ссылаться на эти законы.
Ну да, есть версия, что там принимала участие Александра Калантай вот в этом захвате, и что вроде ей от Владимира Ильича сильно влетело за самоуправство, что, мол, мы сначала вот издадим закон, потом будете вот грабить и забирать уже по закону. Отец Владислав, а что в этот момент, какая была реакция церкви? Потому что ведь уже вот открылась вторая сессия собора, вот буквально там 19 января где-то. И получается, что вот она открылась, и как раз в этот момент совпало так, буквально накануне, да, накануне этого декрета вышло послание патриарха, вот это знаменитое с анафемой, которое называется.
Послание с анафематствованием вышло еще до принятия декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. Оно было реакцией святейшего патриарха на творившееся беззаконие, на кровавые расправы над духовенством, над верующим, на осквернение храмов, которое шло вот уже тоже по всей стране, в разных губерниях, епархиях. Жуткие, значит, приходили свидетельства об убийствах священников, разграблении церквей, просто даже непонятно кем. Не обязательно представителями советской власти, просто какими-то шайками разбойничьими зачастую, и неизвестно, к кому они относятся. Вот. Потому что, как таковой, власти во многих губерниях еще не установилась определенной. И патриарх реагировал на эти конкретные случаи, значит, призывая тех людей, которые еще, может быть, осознают свою причастность к церкви, помнят, что вот их крестили, что их водили в храмы, что они, в общем-то, когда-то, пускай были православными людьми, что, может быть, они одумались, задумались над тем, что они творят.
Процитируем отрывок из этого послания патриарха. Пишет он не только о том, как гибнут непонятно за что священники, ведь постоянно приходили известия о том, что гибнут военнослужащие, представители вот офицерства, и просто их буквально, они бывают растерзаны буквально солдатами, убивали генералов, убивали чиновников, и все это совершается не только под покровом ночной темноты, говорит патриарх, но и в явь при дневном свете, с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной жестокостью, без всякого суда и с попранием всякого права и законности, совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей отчизны, и в столицах, и на отдаленных окраинах. Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей земной. Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские, и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной. Заклинаю и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение. Измите злаго от вас самих. Вот тоже встает вопрос, что же это за наивность такая, кому этот призыв? Неужели патриарх думал, что вот Владимир Ильич Ленин покается или там Дзержинский?
Да, конечно, нет. Это, конечно, нет. И то, когда говорят, что это анафематствование было непосредственно против советского правительства, но в советском правительстве и так люди были уже, ну, абсолютно неверующие, неправославные, и для них это анафематствование абсолютно никакого значения не имело. Вот. Патриарх обращается к тем миллионам граждан России, которые вот были крещены в православии, воспитывались в православных семьях, но по каким-то причинам отошли от церкви, вот, отступили и встали вот на этот скользкий путь, на путь преступный, кровавый, вот, что, может быть, кто-то из них, услышав это слово патриарха, задумается над тем, что он делает, и прекратит это делать. Вот. То есть это естественная была реакция главы церкви на бесчинство. Патриарх не мог на это не отреагировать, и он отреагировал вот таким вот образом, напомнив. Собственно говоря, ведь люди, которые это творили, они априори себя отлучали от церкви. И патриарх констатировал это отлучение в этой анафеме, потому что анафема – это не проклятие, это не насыл каких-то кар и прочее. Это просто свидетельство об отлучении от церкви этого человека, что человек сам себя отлучил от церкви своими деяниями. Вот, и патриарх об этом напоминал.
Собор тоже подтвердил и принял, да, вот это. То есть это приобрело фактически это послание силу соборного постановления.
Да? Ну да, 25 января уже, то есть буквально через день после опубликования декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви, поместный собор отреагировал на этот декрет особым определением, в котором, значит, содержание декрета характеризовалось как злостное покушение на весь строй жизни православной церкви и акт открытого против нее гонения. И далее говорилось: «Всякое участие как в издании этого враждебного церкви узаконения, так и в попытках провести его в жизнь несовместимо с принадлежностью православной церкви и навлекает на виновных кары вплоть до отлучения от церкви». И приводились, значит, в обоснование церковные каноны. То есть собор отреагировал вот таким вот тоже достаточно жестким образом на издание этого декрета. А вот, и фактически вступал вот в противоборство с наступлением нового государства на церковь. Но это противоборство церкви было как бы защитной реакцией, не наступлением церкви, вот, не борьбой с советской власти, а просто защитная реакция на наступление государства и насилие его над церковью. То есть церковь, понятно, она не могла быть положительно расположена к программе уничтожения религии, с которой шла советская власть. Естественно, церковь реагировала на это соответствующим образом. Но эта реакция неравнозначна какой-то изначальной враждебности церкви по отношению к этому новому государству, которое приписывали советские авторы, чтобы обосновать вот правильность политики гонения и уничтожения церкви. Что церковь встала на контрреволюционные рельсы с самого начала, поддержала всевозможных врагов советской власти, была чуть ли не организатором вот всех, значит, контрреволюционных действий последующих. Это, конечно, не так. И святейший патриарх, и другие высшие иерархи церкви никогда не сходили с позиции лояльности. Если мы понимаем эту лояльность как не призыв к вооруженной борьбе с властью. То есть лояльность заключалась в том, что иерархи подчинялись тем законам, которые власть издавала, если они не противоречат вере и благочестию, если они не разрушают церковную жизнь. Значит, и патриарх считал возможным открытую публичную критику действий советской власти, но при этом никогда не призывал к борьбе с ней, потому что это значит, он бы призывал к братоубийственной войне, вот, гражданской войне. Патриарх не мог этого сделать.
Ну, к духовной борьбе.
Да, он призывал к духовной борьбе, призывал сплотиться вокруг приходов, призывал объединяться верующих, но как он прямо говорил вот в том же послании с Анафемасом, что противопоставим вот этому натиску не силу внешнюю, а силу нашего святого воодушевления. Вот, он призывал к покаянию, призывал к такой активности религиозной именно, а не физической активности.
И потом, опять же, снова скажу о том, что, наверное, было очень сложно на тот момент понять реакцию всего народа. То есть можно было ожидать, что, может быть, весь народ встанет против большевиков, поддержит каким-то образом антибольшевистское движение, объединит всех людей. Все люди с чувством гражданской ответственности как-то объединятся, в том числе и вот по домофорам патриарха. Это будет вот нечто вроде 2-го 612 года.
Да, были такие надежды.
Но этого не произошло, к сожалению.
Да, к сожалению, этого не произошло. Отход значительной части населения от церкви, от религии был, к сожалению, слишком сильным. Настолько, насколько никто даже вот не представлял себе. То есть миллионы людей, огромное количество до революции, получается, были только формальными верующими, вот, формально, значит, посещали какие-то, значит, службы, раз в год причащались, как они были обязаны. Но это было тоже следствием вот союза церкви с государством, в общем-то, не совсем нормального союза, когда церковь была государственным, при Петре Первом еще стала государственным ведомством, и она не могла вот самостоятельно вот вести внутреннюю политику и была подчинена всем решениям государственной власти.